Николя кивнул, ибо ответить внятно не мог по причине усиленной борьбы с жареной свининой и практически полной победы над пирогом с капустой и мясом. Но, как вы понимаете, двум девицам никакого дополнительного стимулирования уже больше и не требовалось. В течение целого получаса, не меньше, все застолье было посвящено одной теме — на старом пруду, за давно не работающей мельницей, по ночам на берег выходят русалки, водят хороводы и вроде как даже уже кучей соблазнили некоего парубка Левко, сына сельского головы. Впрочем, последнему ни одна из сестер не верила, так как тот самый Левко слыл известным бандуристом, сердцеедом и брехлом собачьим. Но в остальном Николя вдруг поймал себя на том, что неожиданно прислушивается к этим глупым бабским сплетням. Что-то задевало его за живое, теребило интерес и щекотало в подмышках тайным желанием пойти и совсем разобраться. Почему-то он был абсолютно уверен, что это дело чем-то его касается, каким-то боком задевает и манит. Как там писал знаменитый столичный поэт Александр Сергеевич Пушкин:
«Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю, все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение».
Пробормотал он, и славьте Господи, ни тетушка, ни сестрица его не услышали.
«Спасибо огромное, все было очень вкусно. А не пройти ли мне к себе?»
Церемонно поклонился Николя, покидая общую залу.
«Опять читать пошел?» — печально вздохнула Анна Матвеевна, глядя ему вслед.
«Ну ж лучше б влюбился, что ли?»
«От него дождешься», — в один голос поддержали сестрицы.
«Так с Вакулой и ходит».
Но ведь в те невинные времена чистая мужская дружба их брата с простым кузнецом никого не смущала и на всяческие неприличные мысли с пошлыми шуточками никоим образом не наводила. Вот жили же люди, а! Наш герой не спешил, он мыслил. Он пытался сложить у себя в голове все кусочки таинственной мозаики. Ему казалось, что где-то тут гуляет разгадка, прямо-таки вопияла во весь голос, требуя, чтобы хоть кто-то поймал ее за хвост. А студенческое любопытство — это ж такое соблазнительное искушение, равного коему, пожалуй, и трудно отыскать. Переодевшись и пообещав вернуться к ужину, молодой человек бодрым шагом решительно отправился за городскую охрану, туда, где между диканькой и маленьким хутором пасечника, угнездившимся в отдалении, зеркальной гладью отражал сонно плывущие облака старый пруд. Погоды этим летом радовали. Ни сводящего с ума солнечного зноя, испепеляющего всю степь, ни чрезмерных дождей, портящей сено сырости. Время шло к 17 часам пополудни. Жаворонки уж отпели свое, уступая небесную сцену иволгам и соловьям, а те, в свою очередь, пели вплоть до вступления сверчков и цикад, появляющихся не ранее, чем на закате. Иначе бы их те же птички и съели. Николя шел проселочной дорогой, легким шагом, вздымая пыль и на ходу сбивая прутиком колючки репейника, чьи сине-розовые головы отлетали к черту на рога, словно голову турецких янычар под взмахом кривой запорожской шаблюки его легендарного предка.
«Неси, Галя, воду, коромысло гнется, а за ней Андрейку, як барвинок!» — напевал он, иногда подпуская петуха, но ни капли не стесняясь и не стыдясь, ибо не в опере же, а так гуляет парень, то есть парубок. А подпустить петуха в те чистые времена означало лишь взять и не ту ноту, а вовсе не то, в чем соревнуются герои негритянских комедий. Понятно, что русские и украинские языки были для него совершенно родные и естественные. Да и какая уж в них разница великая, а? Думается мне лично, что даже самый что ни на есть упертый москаль или, не приведи Боже, важный столичный критик с Васильевского острова все равно при всем своем зазнайстве, превосходстве, а порой, чтобы его снобизме, прекрасно понимает нашу малороссийскую речь. Да и вы, читатели добрые мои, неужели хоть раз лазали в электронные словари, чтобы понять смысл какого-нибудь слова или строчки из песни? Ох, не верю, не верю.
«Прибыли, стало быть. Всем привет!» — тихо поздоровался Николя, еще издали махая рукой, заросшей паутиной и лопухами мельницы.
«Так говорите, вот прямо здесь, вот в этом самом пруду и водятся те самые русалки?»
Едва различимая узкая забытая тропинка повела его в низину. Традиционных видов мельниц у нас два — ветряные и водные. Последние надежнее, хотя и ветра нашу милую родину вниманием буйным не обходят. Герой сего повествования спустился к полуразрушенному строению. Видимо, раньше тут протекал один из многочисленных рукавов Великого Днепра, вращавший мельничное колесо. А нынче русло пересохло, сузившись в мелкий ручеек, способный напоить страждущего в жару, но, увы, никак не запустить мельницу. Деревянное колесо в два человеческих роста высотою по-прежнему поливалось тем же ручейком, но давным-давно оставалось недвижимым. Везде был виден разор и запустение. Двери мельницы давно обвил вьюн, все подходы заросли лопухами да борщевиком, а сонный пруд едва ли не до середины зарос ряской и тиной.
«Какие уж тут русалки!»
Николя подобрал случайный камушек, запустил им в центр пруда. Камень ушел в воду без булька и брызг.
«Хоть сие действие противоречит законам физики», — тщетно пытаясь разглядеть хоть какие-то круги на воде, бормотал молодой человек, — «но серьезные выводы делать рановато. Мы не будем».
Он выбрал уютное местечко на берегу пруда, присел, а потом даже прилег, ибо с его точки зрения так лучше думалось. Недаром же великие мыслители Древней Греции и Рима предпочитали обмениваться философскими мыслями полулежа, завернутыми в простыни, держа чаши с разбавленным вином и любуясь видом на красивые пейзажные изумительности.
«Сколь же велико множество мифов, сказок, тайн и всяческих историй на дивной земле нашей!»
— откровенно зевнул Николя, щурясь на блики солнца, играющие на зеленой поверхности пруда.
И ведь пусть уму академической наклонности все это кажется глупыми выдумками, но что-то заставило меня бросить высокую литературу, отправиться по следам бабских сплетен, дабы, прости Господи, искать факты и доказательства существования русалок, навок, водянец, полянец и прочих чудесных существ. Быть может, кто иной в их реальности не поверил бы даже. Однако как не поверить тому, кто еще недавно с чертом да ведьмами в самом пекле в карты игрался?
Чую, последние слова были произнесены уже невнятным полушепотом, поскольку махровый недосып дал о себе знать, и пан-гимназист без малейшего сомнения сомкнул вежды. Казалось бы, только на единое мгновение, как был в тот же миг разбужен тихим звуком чьих-то шагов. Мгновенно вскочив на ноги, молодой человек продрал изумленно глаза, уставившись на стройную девушку в длинной почти до щиколоток белой рубахе. Длинные волосы ее золотистого цвета были распущены и волной спускались по спине ниже пояса. Голову ее украшал венок из белых лилий. Лицо было бледным и невероятно красивым, словно у самой дорогой фарфоровой куклы. Незнакомка первая раскрыла прекрасные губки свои, печально улыбнувшись.
«Спой мне песню, храбрый парубок».
«И вам здрасте», — невольно смущенно пробормотал Николя.
«Я, конечно, вам спеть могу, но, честно говоря, у меня с голосом не очень. То есть, разумеется, не так, чтобы совсем уж погано. Может, даже чуть лучше, чем у кумова козла, однако все же вряд ли достойно слуха столь ясно вельможной панночки».
«Образованный, что ли?»
«Нежинская гимназия».
«Ясно»,
— вздохнула красавица, поправив венок.
«Тогда не настаиваю. С преподаванием пения у вас там действительно тухло. Дички поди учат».
«Они проклятые», — охотно признался Николя. «Только псалмы распевали. А Тамарию какую итальянскую или хоть песенку из модного водевильчика, так, боже упаси!»
«Поняла. Не пой. Не надо».
«Ну, я и не собирался, честно говоря».
«Тогда окажи другое мне действие».
Незнакомка стыдливо опустила дивные очи.
«Ну, я не то, чтоб так уж против», — зарделся молодой человек, смущенный такой девичьей прямолинейностью.
«Я щедро заплачу тебе».
«О, так за это еще и деньги платят».
«А что ж плохого, если я уплачу тебе за услугу? Мой отец, казачий сотник, он очень богат. Я дарю тебя золотом, серебром и лучшими жемчугами. У него много дорогой парчи, сундуков с драгоценностями, прекрасных лошадей, тонкорунных овец, могучих валов. Он ничего не пожалеет ради своей любимой дочери».
«Да я и так, и я готов, чем могу. Неудобно, право, даже как-то».
«Так помоги же мне, парубок».
Николя храбро шагнул вперед, широко раскинув объятия, и в тот же миг был остановлен чувствительным щелчком по носу.
«Эй, ты чего себе навоображал-то?»
На бледных щечках девушки вспыхнул слабенький гневный румянец.
«Да еще губы вытянул. Я тебя о помощи просила, а не дурак».